Говорит радио «Свобода». Россия вчера, сегодня, завтра. У микрофона в Праге Анатолий Стреляный. Господин Гелязов из Татарстана прислал нам свои предложения президенту России. 95% собственности должны быть в руках государства. Долой заводчиков, фабрикантов, хозяев на рудники, на транспорт, связь. Немедленно повысить зарплату в 10-15 раз, пенсии в 8-10 раз, а цены оставить на прежнем уровне. При условии обеспечения трудоспособного населения постоянной работой жизнь будет лучше, чем сейчас, полагает он. Что бы ни говорили о Путине, даже о Зюганове, сегодня не видно на горизонте человека, который мог бы стать правителем России и всерьез попытался бы устроить под видом рая такой ад. Последний раз что-то похожее сделали в Никарагуа сандинисты, и страна все еще приходит в себя. Передача «Ваши письма» во второй половине радиочаса. В первый обзор «Западная печать о России». Продолжим после перерыва.
У микрофона Дмитрий Савицкий. В 1957 году Дэйв Лэмберт, Джо Хендрикс и Энни Росс организовали трио, которое посвятило себя вокальным интерпретациям аранжировок знаменитых оркестров, таких как оркестр Каунта Бейси. Стиль этот незамедлительно вошел в моду, и через несколько лет в Париже родилась вокальная группа «Les Double Six». Этому вокальному секстету и будут посвящены 49 минут джаза, которые впервые выходят в эфир в субботу в 8 часов утра и повторяются в воскресенье в 3 ночи и в 10 утра, а также в понедельник в час ночи. Отличного вам приема на частотах свингующей свободы.
Впервые по-русски. Не все из интересного опубликовано в стране. Радио «Свобода» продолжает заполнять пробелы. Переводы и новые тексты из России и других стран, где живут авторы, пишущие по-русски. «Экслибрис» – литературное приложение к программе «Поверх барьеров». «12 лет в эфире». Воскресенье 15.10 и 21.10, понедельник 5.10, 9.10 и 13.10. Время московское. На волнах свободы «Экслибрис» ведет Сергей Юринян.
Радио «Свобода», «Россия вчера, сегодня, завтра». Слушайте обзор «Западная печать о России».
Москва сваливает свои горести на Чечню. Комментарий в международной газете International Herald Tribune. Представитель Кремля Сергей Стржемский недавно выступал от имени России в Лондоне. Трудно даже писать, что от имени России, потому что тон его был до боли знакомый, советский, а говорил он о злых угрозах его добродетельной стране. Он говорил только о Чечне, и целью его выступления было предупредить влиятельных представителей Западной Европы, Северной Америки и Японии, что чеченские лидеры — это международные террористы, которые мечтают только об одном — распространить свою власть на весь мир. Он долго говорил о том, что у чеченцев есть планы утвердить исламские законы на всем Кавказе, а затем захватить Москву, Нью-Йорк и Вашингтон. Что особенно обидно, сказал Стржемский, так это то, что международное сообщество до конца не понимает, какую угрозу для него представляет международный терроризм и религиозный экстремизм. В течение 2 лет Стржемский давал в Москве брифинги о ситуации в Чечне. Западные корреспонденты в России сбились со счету, сколько раз он говорил о том, что эта война закончена, что Россия победила. А в прошлые выходные президент Владимир Путин также затронул ту же тему об опасности, которая исходит от маленькой разоренной чеченской земли на саммите Евросоюза в Стокгольме. Идея пригласить Путина на саммит принадлежит премьер-министру Швеции, который надеялся обсудить с российским президентом вопросы расширения торговли. Чтобы соблюсти баланс, на следующую подобную встречу в июне планировалось пригласить Джорджа Буша. Путин повторял общие места, заявляя, что Европа стала моделью цивилизации, поскольку все ее члены, включая Россию, поддерживают принципы демократии. Но он настаивал на том, что у России есть только одна формула борьбы с террористами – разоружать и уничтожать их. Он не говорил о том, что из Чечни постоянно приходят сообщения о зверствах и убийствах, совершаемых в фильтрационных лагерях. Москва обвиняет Хаттаба в организации двух терактов в Ставрополье. Эти взрывы произошли вскоре после того, как Ильяс Ахматов, министр иностранных дел правительства Масхадова, был принят в Государственном департаменте США, что Москва судила как тактическую поддержку террористов. Корреспондент газеты «Монд» Софи Шихаб сообщила, что чеченские лидеры выпустили заявление, в котором говорится, что теракты могли быть провокацией российских спецслужб, так же, как и в 1999 году, когда взрывы жилых домов в Москве привели к такому взрыву популярности Путина, что он стал президентом. Виновники того теракта так и не предстали перед судом. Ни в Лондоне, ни в Стокгольме не было сделано даже попытки осудить Россию за непрерывное, свирепое нарушение прав человека, какое представляет собой война в Чечне. Чечни больше нет в заголовках международной прессы. Прежде всего потому, что в Чечне нет корреспондентов, которые могли бы сообщать о происходящем миру. А те сведения, которые доходят, слишком однообразны. Пытки и пытки, еще и еще, все больше пыток и убийств. Пишет в комментарии газета International Herald Tribune.
На русском фронте президент Путин переходит в наступление. Комментарий в газете Wall Street Journal. Политический стратег Глеб Павловский согласен с тем, что российский президент без колебания подписал бы и исполнил любой указ сродни тем, в соответствии с которыми сам Павловский в 1982 году попал в тюрьму. В то время Путин был в КГБ, а Павловский сидел за издание подпольной литературы. Так почему бывший диссидент Павловский с радостью поддерживает бывшего офицера КГБ Путина? Почему стал любимцем Кремля? В России все люди не без греха, утверждает Павловский. И если кто-то из россиян хочет, чтобы руководителем был человек незапятнанный, тот может уезжать в другую страну. Павловский принадлежит к подавляющему большинству россиян, которые и обеспечивают столь высокий рейтинг популярности Путина – 70%. Он называет их путинским большинством. Но поражает контраст между имиджем президента, человека дела, и тем, как мало сделал этот человек. Сторонники Путина утверждают, что он смог побороть многие российские болезни и вернуть национальную гордость. А западные аналитики видят в нем довольно посредственного исполнителя, которому почти нечем похвалиться, кроме налогового кодекса и залитой кровью Чечни. Так кто же прав? Критики говорят, что отсутствие у Путина политического опыта его погубит. Посмотрите, мол, хотя бы на его поведение во время гибели подводной лодки «Курск», когда он даже не подумал прервать отпуск и покинуть крымский курорт. Те, кто поддерживает президента, говорят, что он учится. Недавно он прервал свой отпуск в Сибири, правильно выбранное место для каникул, чтобы поддержать образ крутого парня, и вернулся в Кремль в связи с угоном самолета. Скептики утверждают, что его борьба с коррупцией – это показуха, а на самом деле он просто поддерживает новую группу олигархов. Сторонники Путина парируют, что его борьба за очищение России, конечно, медленная, но зато искренняя.
Но если оставить в стороне цинизм, то, что на самом деле удивляет, это консенсус внутри страны, продолжает Wall Street Journal. Все говорят, что Путин неплохо справляется со своими обязанностями, если учесть все трудности, с которыми ему приходится сталкиваться. Даже западные дипломаты утверждают, да, Путин не разрешил конфликт в Чечне, но он не дал ему разрастись за границей республики. Да, налоговый кодекс несовершенен, но он ведь только начало. Путин сбалансировал бюджет, повысил пенсии и подтянул зарплаты государственным служащим. Его приветствуют международные лидеры – от Тони Блэра и Герхарда Шрёдера до Фиделя Кастро и Мухаммада Хатами. И все же Путин очень рано понял, что часть битвы будет выиграна, если удастся поддержать на высоком уровне свой рейтинг в стране. Он видел, как быстро менялось настроение общества в отношении его предшественника Бориса Ельцина. И как это Ельцину повредило. Часть его популярности как раз и основана на том, что он полный антипод Ельцина. Те, кто подвергает сомнению борьбу Путина с коррупцией, говорят, что несмотря на то, что часть тайкунов находится под давлением со стороны властей, другая часть, те, у кого есть связи с Путиным, процветает. Глеб Павловский убеждает, что задача Путина не обескровить российский бизнес, а оставить его без политических клыков. Один из московских нефтяных магнатов вспоминает в связи с этим первую встречу Путина с российскими деловыми кругами. Путин вел себя как всезнающий человек из органов. Он демонстрировал, что от него секретов нет и быть не может. Он сказал одному из бизнесменов, что знает. Тот однажды летал в Париж в самолете, полном проституток. Все обернулись, чтобы посмотреть на Путина, вспоминает человек из нефтяного бизнеса. Путин ясно дал понять новые правила. Оставляйте себе то, что наворовали, но дальше будем играть по правилам, платить налоги, инвестировать и не вмешиваться в политику. Все это не означает, что Путина ждет успех. Его президентская власть относительно слаба, экономика остается коррумпированной, бюрократия неэффективна, государственные институты бездеятельны, в стране правит инерция. Но у этого человека есть правильные идеи. Россияне верят, что там, на своем месте, он защищает Иванов Ивановичей Ивановых. Безопаснее всего проявлять скепсис относительно будущего России. Никто пока не готов побиться об заклад, что президентские годы Путина принесут стране удачу. Ему удалось победить в борьбе за имидж, но это не значит, что он смог исцелить Россию. Хотя, конечно, имидж – это хороший старт, пишет в комментарии газета Wall Street Journal.
Путинская генеральная мобилизация. Комментарий немецкой Süddeutsche Zeitung. Юбилейная бомба взорвалась с минимальной задержкой. 26 марта исполнялся год со дня избрания Владимира Путина президентом России. И в воздухе как будто висело. Кремлевский начальник воспользуется этой датой для перемен в правительстве. Путин, правда, подождал 2 дня, зато потом провел обширную перетряску. Сами по себе перемены отвечают классическим принципам путинизма. Власть людей с погонами укрепляется, а неконтролируемое парламентом теневое правительство, Совет Безопасности, сохраняет могущество. То, что Путин назначил министром обороны своего близкого друга Сергея Иванова, знаковый шаг. Экс-офицер КГБ был одним из самых влиятельных людей России еще на посту секретаря Совета Безопасности. И он все что угодно, но только не голубь. Назначение такого министра обороны на фоне постоянно ухудшающихся российско-американских отношений говорит о том, что в ближайшее время Москва будет действовать весьма решительно. А тот, кто сменил Иванова в Совете Безопасности, Рушайло, тоже не отличается мягкотелостью. Генерал-полковник – один из ответственных за Чеченскую войну и методы, которыми она велась. А вот то, что Путин выдает свои кадровые решения за демилитаризацию силовых структур, это подлог. Его друг Иванов недавно снял генеральскую форму, но это отнюдь не значит, что он стал гражданским человеком. В действительности Путин усиливает влияние структур безопасности, пишет Süddeutsche Zeitung.
На волнах Радио Свобода обзор «Западная печать России».
«Россия Путина». Комментарий в британском еженедельнике «Экономист». Вы еще помните о России? После нескольких недель, когда заголовки о ней не пестрели в прессе, она вновь вышла на первые полосы. Недавняя серия террористических взрывов и отставка министра обороны напомнили, что в этой стране все еще идет жестокая гражданская война в Чечне. А срочная высылка российских дипломатов после поимки шпионов США принесла эхо холодной войны. Но неновостные сюжеты, может быть, даже еще больше внушают беспокойство. Признаков того, что Россия становится нормальным открытым обществом, где уважается инакомыслие и закон, становится все меньше. Год назад, когда Путина избрали президентом, Многие надеялись, что он оживит реформы, почти замерзшие под рукой его предшественника. Однако лоск Путина поизносился, а вместе с ним и большинство надежд. Путин все еще популярен. И хотя доля большинства россиян остается тяжелой, 2/3 населения явно думают, что он все правильно делает. И он, конечно, может представить некоторые свои достижения. Ему удалось быстро собрать кабинет министров более либеральной в экономике, чем был у его предшественника. Он потребовал у правительства, чтобы новый бюджет был сбалансирован. Этот бюджет прошел парламент с такой скоростью, с какой не проходил ни один бюджетный план в постсоветские времена. В январе вступил в силу новый налоговый кодекс. Это может принести прибыль казне. Он урезал власть местных боссов, многие из которых превратились в царьков. Он предложил реформу вооруженных сил, которая значительно сокращает численность армии, и заставил Думу ратифицировать несколько договоров по контролю за вооружениями. Он разумно говорит о необходимости очистить суды от коррупции, утвердить силу закона, защищать право на частную собственность, в том числе и на землю. Он прижал нескольких олигархов, у которых Ельцин, казалось, был в кармане. Но Путин по-прежнему неубедителен как демократ. Кажется, он готов полностью подчинить себе средства информации, особенно телевидение. Его друзья по ФСБ вновь при деле. Его внешняя политика кажется то прагматичной, то в следующую минуту угрожающей, например, когда он возобновляет продажу оружия Ирану. Но самое отвратительное – его политика по отношению к Чечне, чью попытку отделиться он подавил с такой жесткостью, впрочем, к удовольствию его избирателей. Но все равно его политика сокрушить чеченцев, неважно какими методами, не приносит успеха. Единственная возможность установить мир – лежит в плоскости политического урегулирования, которого надо было добиваться задолго до того, как прозвучали нынешние взрывы. Сторонники Путина, в числе которых видные демократические деятели, говорят, что общая оценка его деятельности по-прежнему положительна. Он только год в президентском кресле, и ему приходится балансировать между противоположными интересами. К тому же молодое поколение, ощущающее себя частью большого мира, не даст повторить репрессии прошлого никакому правителю в России, даже если бы он того хотел. Может быть. Но было бы неразумно склонять Россию к автократической политике. Путин вряд ли получит поддержку Запада до тех пор, пока не поставит перед собой целью создать государство, где закон уважается не только гражданами, но и властью. А это означает, в числе прочего, и уважение к независимой прессе, и прекращение убийств в Чечне. В любом случае, удача ему не будет сопутствовать вечно. Во многом российская экономика выглядит неплохо из-за высоких цен на нефть на мировом рынке. А это, в свою очередь, поддерживает популярность Путина. Но цены на нефть могут расти, а могут снижаться, как рейтинги политиков в вопросах общественного мнения. Пишет в комментарии британский еженедельник «Экономист».
«Царь Путин медлительный», так называют российского президента «Зюддойче Цайтунг». Когда российский президент выступит с обращением к нации, на первом плане будут два тезиса – «Величие России» и «Реформы». Что касается величия, то Путин от всей души занимается возвышением весьма униженной за последние 10 лет национальной гордости своего народа. И кажется небезуспешно, несмотря на кризис с внешним долгом, чеченскую войну и коррупцию. По крайней мере, рейтинг Путина после года на посту президента около 80%. Из этих почти абсурдно высоких показателей можно сделать только один вывод. Он политик высшего класса. Но по ту сторону лучезарных рейтингов скрывается мутный образ российского супермена. Он преуспевает, потому что, с одной стороны, для обеспечения собственной власти бывший офицер КГБ действует как умелый и беспринципный техник, а с другой – он довольно вялый реформатор. Сюда укладывается и его обращение с прессой. Уже давно понятно, что в путинской системе ценностей свобода слова большого значения не имеет. Кажется, в генетическом коде офицера КГБ записано, что критика и патриотизм – вещи взаимоисключающие. И такая оценка отнюдь не западный пуризм. С жестким давлением на отдельных владельцев средств массовой информации Путин добился того, что его политические противники почти лишились трибуны. Так президент страхует себя от лишних вопросов на темы типа «война в Чечне». Бесспорно, у путинского режима есть и положительные стороны. Стабильность его власти – это стабильность России в целом. В стране, переполненной этническими, социальными и экологическими проблемами и арсеналами ядерного оружия, это колоссально много. Стабильность России важна не только для нее самой, но и для всего мира. Вопрос в том, как долго продлится эта стабильность, основанная только на власти, но не на реформах. Кажется, Путин чувствует себя уверенно, только пока он не делает больно своим избирателям. Может быть, большинство россиян безразлично воспринимает ограничение свободы слова. Но вот если начнут закрываться заводы, а люди оказываться на улице, тогда долготерпение народа не гарантировано. Точно так же Путин избегает решающих конфликтов с влиятельными структурами постсоветской России, империями олигархов и естественными монополиями. По-прежнему неясно, может ли и хочет ли он вообще освободиться от тех, кто привел его к власти как преемника Ельцина. Во всяком случае, пока он не реформирует Россию, а только говорит о решительных реформах. Даже с учетом того, что президент действительно не владеет контрольным пакетом акций корпорации «Россия», и ему действительно надо находить компромиссы, все равно медлительность Путина парадоксальна. А ведь многое меняется. Новая американская администрация намерена общаться с Россией жестче, чем администрация Клинтона. Цена на нефть в обозримом будущем упадет. Когда Путин стал президентом, появились фотографии, изображавшие его возле портрета Петра Великого. «Вот пришел великий реформатор», — хотели сказать людям. Но представление, что Путин будет последовательно проводить экономические преобразования, оказалось наивным. Скорее, он хочет воссоздать величие России, а структурные реформы — это средство для достижения цели. Цель — добиться для российского колосса места под солнцем — оправдана. Но Путин думает слишком по-старому. Он предпочитает чистую власть с ее классическими рычагами. Однако в эпоху глобализации и для России действуют другие правила. Путину не надо быть Петром Великим, достаточно проявить себя современным политиком, пишет немецкая газета «Süddeutsche Zeitung».
Радио «Свобода» вы слушали обзор «Западная печать России». Обзор подготовили Ирина Лагунина и Иван Воронцов. После перерыва ваши письма.
Разница во времени. Разговор о незавершившейся истории продолжается.
Для меня история начиналась с декабристов. Когда думалось, а о чем говорить с сыном-подростком или с дочкой-подростком, то всегда душой утыкались в Пушкина и декабристов.
У каждого свои представления об истории. Важно, что они есть у каждого. Это то, что объединяет людей, и то, что в разное время их разъединяет.
Владимир Тольц. «Разница во времени». Дважды в месяц по воскресеньям в 8.10, 13.10, 16.10 и в 19.10. Повторение в понедельник 13.10 и 23.10. Время московское.
У микрофона в московской студии «Радио Свобода» Валерий Винокуров,
Олег Винокуров и Алексей Кузнецов.
Уже несколько лет в программе «Прессинг» мы знакомим вас не только с самыми свежими спортивными новостями, но и с тем, как решаются проблемы развития спорта во всем мире.
Ибо спорт – это не только голы, очки, секунды, но и огромная сфера человеческой деятельности, связанная с экономико-финансовыми и социально-политическими аспектами жизни общества.
Общество, для которого, как сказал Франсуа Мариак, 20 век стал веком спорта.
Слушайте «Прессинг» «Прессинг» в прямом эфире каждое воскресенье в 22.10.
А повторы в понедельник в 2.10, 6.10, 11.10 и 17.10. Время московское.
И каждый день, кроме воскресенья, полчаса о спорте в программе «Свобода в полдень».
Радио «Свобода. Россия вчера, сегодня, завтра». У микрофона в Праге Анатолий Стреляный с передачей «Ваши письма». Письмо из Англии. «Я успел застать как прелести Брежневского Советского Союза, так и эмиграции, пройдя путь от уборщика в Швеции до специалиста по рынкам капитала в лондонском Сити. Поражает ваша, как и других просто демократов в России, наивность в мечтаниях и пропаганде построения в России обыкновенной демократической страны вроде Польши. Вы так и остались жить в Советском Союзе, из головы в голову, выстраивая туристско-демократические схемы, на секунду не столкнувшись с силами, реально движущими этими самыми просто демократическими странами. Сергей Добриневский». Автор не пишет, что это за силы, но поскольку он не первый, кто разочаровался в жизни на такой манер, можно без труда представить себе, какие силы, управляющие Польшами втайне от дурачков-туристов, он имеет в виду. Деньги, конечно, большие деньги. Алчность толстосумов. Пишет бездомный из Краснодарского края. 5 братьев моей матери и ее отец, красный партизан, погибли за власть Советов, а она и ее мать погибли в большевистских лагерях. Моего отца в городе Лабинске убил начальник ГПУ Мишин. Забрали дом и все имущество. Нас, 4 малолетних детей, вывезли в зимнее время за город на свалку. Приказ был расстрелять нас и засыпать мусором, но палачи, видимо, пожалели патроны, берегли их для взрослых лабинцев. Моего старшего брата в 19 лет расстреляли по суду за то, что он якобы боролся с коммунистами. Я получил 6 лет лагерей, поскольку суд решил, что оставлять на свободе такого малолетку нельзя, он может навредить советской власти. Я проработал 40 лет за кусок хлеба и всю жизнь просил коммунистов: верните мне хотя бы материнский дом, писал во все суды, в правительство. Я благодарен радиостанции «Свобода» за то, что она считает, что надо вернуть людям украденные у них дома, имущество, вклады. Молодцы латыши, молодцы эстонцы, которые вернули собственность домовладельцам. Краснодарский край, Черноморское побережье Кавказа, бездомный бродяга. Мы редко обсуждаем затронутый этим слушателем вопрос. Почти не обсуждаем, но он прав. У нас нет двух мнений о том, нужно ли вернуть людям собственность, отнятую советской властью. Здесь тот случай, когда жажду справедливости нельзя назвать проявлением скрытой зависти. Так и должны народы воспитывать себя. Свое письмо жительница Москвы Людмила Южина назвала воззванием. На станции метро «Курская», пишет она, «я столкнулась с пожилым человеком, который стоял с плакатом: «Помогите детям моего приюта». Я спросила, где этот приют. «Да нигде», — говорит. «Я кормлю детей, которые живут тут, на Курском вокзале. Собираю деньги, покупаю еду и приношу им сюда. Живу не в Москве, у меня только пенсия, но у детей положение еще хуже. Зовут его Алексей Дмитриевич. Спросил, нет ли у меня земли, чтобы на лето вывезти туда этих детей, вырастить там с ними овощей». Проговорила я с ним 10 минут. Он и в Молдавии пытался помогать детям, и в Ростовской области. Пытался делать это через городские власти, но отовсюду его гнали, как ненормального. Я спросила, где его можно найти, чтобы что-то передать детям. Спросила без задней мысли, не для проверки. Ответ его исключает всякие подозрения. «Зачем вам я? Помогайте прямо детям. Их много бегает на вокзале, они заметны. Что бы вы им ни принесли, еду ли, одежду, все им крайне необходимо. Да, все они, мягко говоря, трудные, все курят, все нюхают клей. Время от времени их отлавливают в детприемник, из которого они тут же сбегают. Власти для них не делают ничего. Вокзал и метро – их дом. «Первый мой призыв к москвичам», – пишет госпожа Южина, – «подкармливайте этих детей. Если, выходя из дома, вы сунете в сумку бутерброд, вам наверняка представится случай накормить им голодного. А если у вас есть лишняя одежда, принесите ее на первый этаж Курского вокзала, налево от входа в закуток под названием «Ветродув». Их вожак, а вожаки есть в любом сообществе, сказал мне, что ребята делятся друг с другом. Второй мой призыв к владельцам платных туалетов. Пускайте этих детей бесплатно. Вожак мне время от времени говорил: «Пить жутко хочу». На совет попить из крана аж взвыл. 5 рублей вход. Третий мой призыв к медикам. Попробуйте выполнять клятву Гиппократа хотя бы в отношении этих детей. В медпункт Курского вокзала обратился мальчик с пораненным животом. Знаете, что сказал ему врач? Купи какой-нибудь мази и помажь. Людмила Южина, среднестатистическая москвичка. Пишет господин Соколовский. Услышал по радио «Свобода» примечательную информацию. Главной статьей экспорта США является интеллектуальная собственность. Обидно, конечно, нам тратить средства на такое их интеллектуальное добро, как джаз. Могли бы и сами нашлепать, а уж африканцам тем сам Бог велел. Музыкальный народ испокон веков только этим и занимается. Теперь понятней становится политика радио «Свобода». Я все ломал голову. Зачем «Свобода» передает джаз и прочую, в кавычках, культуру вместе со спортом? Оказывается, все рассчитано. Готовите потребителей американской интеллектуальной, в кавычках, собственности. Знает, конечно, этот слушатель, что интеллектуальная собственность, на которой американцы сегодня больше всего зарабатывают, не джаз и не телевизионный ширпотреб, а труды ученых, изобретателей, исследователей. Но ему, подобно многим подросткам разного возраста, хочется дразнить больших. Свобода, трудолюбие и предприимчивость американцев делают свое дело. Америка очень быстро идет вперед, сверх всяких ожиданий быстро. Многим в мире это портит настроение. Нина Николаевна Миронова пишет. Пишет вам не молодая, 61 год, и неграмотная, 7 классов. Фамилия и адрес мои подлинные. Конечно, мое письмо в эфир вы не зачитаете, но, может быть, какие-то фрагменты, на которые можно выплеснуть ушат яда. На то вы и грамотный. Конечно, от ваших выступлений зла исходит меньше, чем от могильщиков Доренко, Киселева и Сванидзе. Но они не занимаются почтой, а то я бы и им написала. Сама я родом с Украины, Запорожской области. Но я очень люблю русский народ. Мне очень жаль, что гибнет лучший генофонд русского народа. И не без помощи могильщиков, как Доренко, Сванидзе, Киселев и вы. За свои 40 лет жизни в Латвии я заработала статус оккупанта и минимальную пенсию. Почему русский народ страдает? Потому что он доверчивый, бескорыстный. К власти приходят и народцы, и руками русского народа загребают жар. И теперь Путину ничего не удастся сделать для России и народа. С этим я, пожалуй, спорить не стану. По-моему, один из упомянутых тележурналистов служит на государственном телевидении. Говорят, он постоянно хвалит Путина и не хотел бы оказаться в компании с остальными. Но зрителю, вернее, зрительнице Нине Николаевне, оказывается, виднее. У нее свой классовый подход. Пишет господин Левшин. Во время коллективизации у моих родителей отобрали лошадей со всей упряжкой и принадлежащий им участок земли в коллективное хозяйство. Сейчас все это не возвращают. Разграбили в свои преступные уголовные карманы перевертыши-предатели, враги народа, не думая о том, что в коллективном хозяйстве было наше кровное. За это вы наших врагов защищаете. Наших врагов нужно не защищать. Их всех нужно привлекать к уголовной ответственности, судить и отобрать все награбленное. Согласны вы с этим или не согласны, а? Стреляный АИ и все радио «Свобода». Я прочитаю еще одно письмо, потом что-то скажу и об этом. Пишет вам постоянный слушатель Радио Свобода, малограмотный раб российский Даниил Иванович Чубак. Я бы не проговорился этим унизительным словом, если бы не арест в США российского бедного чиновника Бородина П.П. Бурю возмущения депутаты Госдумы, МИД, посольства подняли в его защиту. Предложили в залог огромную сумму, чтобы он был освобожден. Послушал я козлиный бред в его защиту и задал себе вопрос. А сколько стоит в России раб, раб-кормилец страны, такой как я, к примеру? Какой залог предложили бы за мое освобождение, если бы я оказался в Америке и там меня посадили? За свою долгую жизнь я был свидетелем многих страшных событий и периодов. Я не верю, что Россия и ее рабы скоро будут жить, как в Германии, как в Финляндии. Ни один руководитель не хочет понять смысл жизни, что старость и смерть никого не минуют, ни богатого, ни бедного. Жизнь стала несправедлива. Кто не сеет и не жнет, тот богато живет, коньяк пьет, икру жрет и не понимает, что умрет. Свергли ненавистный царский режим, стала советская власть, народная. И опять голод, убийства, войны. И опять одни живут, других в дугу гнут. Распался СССР, еще хуже стало трудовому народу. Еще не один раз будет меняться государственный строй, а класс угнетателей и класс угнетаемых в России останутся. Так ведь, Анатолий Иванович? Автор этого письма Даниил Иванович Чубак из Дедовска Московской области настойчиво просит меня высказаться, прав ли я, несколько раз встречается в его письме. Не люблю я высказываться в таких случаях. Скажут, что выгораживаю угнетателей, оправдываю воровство, взяточничество. Никого я не выгораживаю и никого не оправдываю, кроме, пожалуй, таких людей, как Даниил Иванович. Если бы разговоры о богатстве и бедности, как гадко богатство и как чисто бедность, о том, что в бедности одних виновато богатство других, если бы эти разговоры хоть чуть-чуть уменьшали бедность, я бы поддерживал их в любое время дня и ночи. Если бы попытки ущемить богатство приводили к тому же, я бы только тем и занимался, что изобретал бы и пробивал бы в жизнь меры против богатства и богатых. Но во всей истории человечества не было такого. Положение маленького человека улучшается с ростом общего богатства. А общее богатство растет, конечно, от общего труда, но больше всего от труда самых способных, деятельных и подкованных – ученых, инженеров, предпринимателей. В этом и трудность. Общее благополучие создается творческим меньшинством, прямо сказать, единицами. Им для этого требуется время, много времени, а большинству не терпится. Сначала это заведение казалось мне империей зла, в которой правят только деньги и власть, пишет студент Московского государственного университета. Мне было очень страшно. Первые полгода я учился в экстернате при МГУ. Все мои друзья еще учатся в школе. Самое ужасное то, что независимо от факультета, на который они будут поступать, они обязаны зубрить полдня в школе, а потом идти на курсы или к преподавателю, так как без этого поступить почти невозможно. Человека с улицы просто не возьмут. В моей группе большинство поступили без взяток, но все через преподавателей или курсы. Я, слава богу, живу нормально, а кому-то приходится ежедневно тратить 6 часов на дорогу из электростали и назад из-за нехватки денег на общежитие. Жизнь в общежитии сложная. Я с сожалением смотрю на девочку из Симферополя, которая каждый день ходит на занятия, как в поход, все свое носит на себе, на шее сумочка со всеми документами и остатками стипендии. В общежитии даже нельзя посмотреть телевизор, но, с другой стороны, это сосредотачивает на учебе. Я не могу сказать, что мои однокурсники сильно заняты состоянием страны, политической ситуацией. Глядя в целом на современную молодежь, на ее убогость, я испытываю двоякое чувство. Грустно, что придется жить с этими людьми в одной стране. Но есть и другая сторона. Чем больше вокруг идиотов, тем больше шансов у меня реализоваться в жизни, пишет этот студент, видимо, из вундеркинда он. В известном возрасте это свойственно многим придирчиво смотреть на окружающих и видеть перед собою сплошное убожество, страдать от этого, но и втайне гордиться собою. Полезно время от времени напоминать себе, что так смотрят и те, кого ты считаешь убогими. Хуже, когда недовольство окружающим человеческим месивом сохраняется надолго, навсегда, становится чуть ли не смыслом жизни. Ничего скучнее такого человека на свете нет. Пишет господин Гручковский. «Осенью прошлого года я ехал домой. На белорусском вокзале сдал вещи в камеру хранения и, проходя через зал, где вдоль стен находятся витрины с разными безделушками, услышал окрик милиционера. Он был увешан ремнями, маленький и сержант. Рядом с ним стоял охранник этих витрин. Сержант мне говорит: «Вы пьяны?» Я отвечаю, что вообще не пью. Тогда он говорит, что сейчас поведет меня в участок, где сделают анализ на алкоголь, но там мне придется дорого заплатить, поэтому они с охранником возьмут мне билет на нужный мне поезд и скажут, сколько я должен дать им денег. Я отказался. Тогда маленький сержант сказал, что у меня блестят глаза, что я возбужден, и спросил, есть ли у меня доллары. Лучше сказать правду, а то обыщут и все заберут. Я сказал, что в кошельке у меня 107 долларов и 90 рублей. Они меня обыскали, не стесняясь, посреди зала с витринами. Пришлось отдать им 90 рублей и 7 долларов, чтобы отвязались. Напоследок мне сказали: можешь идти и береги себя. Зимой я опять ехал через Москву и опять оказался на белорусском вокзале. Сел в зале ожидания и взглянул на милиционера, который стоял поодаль. Это был маленький сержант. Он встрепенулся и пошел прочь. Прочитайте это по радио, чтобы люди знали. Гручковский Владимир. Судя по нашей почте, та часть московского уголовного мира, которая называется милицией, как выражается один наш слушатель, не делается осторожнее. Грабят, унижают, избивают. Но этого маленького сержанта мне стало жалко. Рано или поздно он окажется за колючей проволокой. А там свирепствует туберкулез. Я все время это помню. Туберкулез и содомия. Содомия, какой никогда не было. Не знаю, на чем он попадется, но думаю, что сдадут его товарищи по оружию. Чуть ли не каждый второй уголовник, как известно, доносит на своих. Иначе большинство преступлений не раскрывались бы никогда. Так и в милицейской среде. Тем более, что там существует особая служба слежки за своими. Служба собственной безопасности, так она называется. Ей приходится показывать свою работу, то есть волей-неволей сажать известное число таких, как этот маленький сержант. Маленьких-то как раз и сажают. Пишет госпожа Выходцева. «Я отвергаю рыночную экономику. Моя зарплата 900 рублей, но я не перестроюсь под требования современной рыночной экономики. Считаю, что винды нам просто навязаны. Но доказывать это юзерам и чайникам бесполезно, потому что чайники хотят такой юзабельный софт, чтобы щелкать крысой по иконкам и не знать, как устроена файловая система, и не набирать в командной строке имена файлов. Юзерам нужна, видите ли, наглядность, а не знание. Вот и рождаются экзешники по 5, а то и по 7 мегов. И ползают программы, как черепахи, заставляя юзеров разоряться на более быстрое железо». Для тех, кто не знает, на каком это языке написано и о чем. На языке современного русскоязычного программиста о компьютерах. Тогда я чуточку усложнила программку, добавила несколько кнопочек и декоративностей и снова запустила на компиляцию. 25 минут шумел винт, после чего наступил полный виндец. Нажимая на ресет, я жутко ругалась в адрес Microsoft, Boland, Windows, Delphi. Затем снесла к чертовой матери с винта весь этот бинарный мусор и вернулась в родную Досю с наслаждением Одиссея, вернувшегося на Итаку. Да, пишет эта молодая противница свободного рынка, о безделиях, которые без свободного рынка не могли бы возникнуть, без конкуренции, без погони за прибылью, без стремления людей к удобствам. «Я за такую систему, — пишет она, — чтобы работал программист на государство, получал оклад, эквивалентный разумным потребностям, и работал на благо государству и людям. Подавляющему большинству юзеров Windows была бы не по карману, и они пользовались бы Linux и OpenDOS. Еще лучше было бы, и фигу получил бы Гейтс. Что он так заботится о прибыли? У него и так столько, что он в жизни не истратит. А кто-то в это время умирает с голоду. Бедность и нищета как раз и происходят от того, что кто-то жадный стремится захапать больше, чем у других. Это не мешает ей, как мы слышали, выступать против того, чтобы компьютерные программы по-американски, по-капиталистически приспосабливались к простому человеку. Она хочет, чтобы они были доступны только избранным, требовали особых знаний и способностей. Такие вот теперь молодые коммунистки встречаются в России. Все смешалось в доме Облонских. «Не понимаю я умных людей, которые уезжают на Запад», – пишет она. «Ну, сколотите вы свое благополучие, а как же благополучие страны? И термин «работодатель» считаю абсурдным. Не он мне что-то дает, а я ему свой труд даю». Вывод. Рыночная экономика неэффективна и нуждается в замене социалистической, при которой обеспечивается гармоничное развитие каждого на благо всему обществу. На этой оптимистической ноте заканчиваю. Светлана Выходцева, 26 лет, Московская область. Кажется, достаточно ей сделать только один шажок, чтобы произошел переворот в ее умственной жизни. Кажется, ей, человеку такого сложного умственного труда, ничего не стоит сделать этот шажок. Всего-навсего допустить, что общественное устройство, как и компьютерное, требует исследовательского подхода, что причины нищеты и богатства не лежат на поверхности, что знакомство с любыми, самыми священными писаниями мало, нужно читать и труды тех же статистиков. Но вряд ли она сделает этот шаг. Ей нравится быть красной. Вот что мы часто забываем. Нравится человеку быть таким, и все. Лев Толстой тоже объяснял причину богатства и нищеты тем, что жадные однажды решили ограбить нежадных. Так, мол, и деньги появились. Мне кажется, он понимал, что грешит против истины. Но ему нравилось против нее грешить. Закончился очередной выпуск программы «Радио Свобода. Россия вчера, сегодня, завтра». Режиссер Наталья Белова, редактор и ведущий Анатолий Стреляный. Наши адреса. Московский, 103-206, Старопименовский переулок, 13, корпус 1. Пражский адрес. Радио «Свобода», улица Виноградская, 1, 11-30, Прага, 1, Чехия. В интернете я в списке сотрудников русской службы на сайте свобода.орг.
У микрофона Лев Ройтман. Так уже много лет, раньше из Мюнхена, теперь из Праги, я начинаю очередные выпуски аналитической передачи «Факты и мнения. Комментаторы за круглым столом». Она выходит в эфир во вторник, четверг и субботу в 19:10 по московскому времени. Затем повторяется. Участники передачи вправе соглашаться в том, что не согласны друг с другом. Оценки могут быть субъективны. Факты только объективны. Свобода мнений гарантируется. Свобода фактов нет. Факты и мнения. Комментаторы за круглым столом.
Радио «Свобода» 24 часа в эфире на всех волнах и во всех диапазонах. Политика, экономика, культура, спорт, история России в тематических программах и в прямом эфире. Если подведет атмосфера или радиоприемник, вы всегда можете найти нас во всемирной паутине по адресу www.svoboda.org.
Говорит Радио Свобода.